«Маяк» в Йошкар-Оле на частоте 102.7 FM.
Отличный прием.
Вы слушаете радиостанцию «Маяк» в Йошкар-Оле, 102.7 FM. У микрофона Сергей Смирнов. Здравствуйте. 8 декабря 1991 года произошло трагическое событие. А как еще можно назвать распад великой страны, Советского Союза? Давайте вспомним те времена. У нас в студии Геннадий Петрович Александров, заслуженный строитель России. Добрый день.
Добрый день.
Геннадий Петрович, а как бы вы оценили события 8 декабря? Вот сам тот факт, что три человека, собравшись в тайне в Беловежской пуще, ну, как говорят, сообразили на троих, да, в народе, и приняли на себя смелость вершить судьбы миллионов людей. Вот это не странный поступок, когда ни референдума, ни спросив никого, а что люди-то хотят? Вот я почувствовал себя обманутым, как и многие миллионы людей. Вы себя как почувствовали?
Ну, вы знаете, что в период Михаила Сергеевича Горбачева были большие проблемы с обеспечением в магазинах различными товарами и, в первую очередь, продовольствием. Думаю, что все люди помнят об этом, тот период, который мы пережили. Конечно, были сложности, были проблемы, но вот когда пришел к власти Ельцин, возглавил страну, Россию, и когда собрались в Беловежской пуще трое, белорус, украинец и россиянин, и приняли решение после долгих колебаний, будем так говорить, не особенно все шло гладко, насколько мы знаем из прессы, ну и приняли решение, что Советский Союз перестанет существовать, или перестал существовать. Угу. Значит, я относился к этому довольно, будем говорить, скептически в то время. Хотя был еще молодым, и по-разному люди оценивали это дело. Кто-то восторженно, кто-то с ностальгией о Советском Союзе. Но в то время нужно сказать, что в период Бориса Николаевича Ельцина, когда он первым позвонил президенту Соединенных Штатов и доложил о том, что Советский Союз перестал существовать. И вот этот период, конечно, говорит о том, что вот как может руководитель страны звонить президенту Соединенных Штатов и говорить о том, что в стране Советский Союз перестал существовать и теперь самостоятельная республика.
Интересно, это не было как... Но такой подтекст, ваша воля выполнена. Может быть, это был заказ из-за океана? Или это слишком...
Трудно это сказать, поскольку мы этого не знаем. А во-вторых, вот тот период, когда после этого возглавил Россию Борис Николаевич, все знают, как проходили выборы, кто был в его окружении и как... происходило это все дело. Значит, я лично воспринимаю по средствам массовой информации то, что знаю, а теперь уже по тем мемуарам, которые выпускали книги определенные люди, понимал, что это все было непросто. Угу. Значит, единственное, что Борис Николаевич сделал, это то, что он нашел в себе силы уйти, по-моему, перед Новым годом это было как раз, да. Уйти из должности президента Российской Федерации и легитимно передал власть совершенно неизвестному в то время общей публике Владимиру Владимировичу Путину. Значит, все, будем говорить, ожидали, а что же дальше-то будет? Значит, раз его назначил Ельцин, то, может быть, и при Путине будет так же. Значит, по-разному относились к этому делу.
Ну, кстати, простите, это чуть ли не единственный, по крайней мере, очень редкий случай, когда властитель отдал власть добровольно, да? Когда еще?
Да, он понимал.
Николай II разве что.
Да, он понимал, что его, во-первых, его состояние здоровья, раз. Во-вторых, жизненная позиция уже была совсем другая. И он понимал, что нужно что-то делать, чтобы спасти Россию. И поэтому он выдвинул никому неизвестного Путина.
И не ошибся.
В должности премьера. Жизнь показывает, что не ошибся.
Если немножко отмотать назад. Первые выборы Ельцина, я еще верю, что мы в него все верили. Это был лидер, будущая надежда. Там он победил без вопросов, понятно, став первым президентом России. Но вот вторые его выборы, вот здесь у меня уже лично большие сомнения, потому что перед выборами Ельцина во второй раз у него было 4% доверия. 4. И вдруг он побеждает. Вы в это верите?
Нет, я в это не верю. По прессе, по книгам, которые написаны после того, те люди, которые участвовали даже в этих выборах, они уже подчеркивали, что все это было именно не так. Значит, при малой поддержке населения России, значит, выбрать президента Российской Федерации именно с таким преимуществом, там было не все чисто.
Так что Сталин был прав. Не важно, как голосуют, важно, как считают. Ну ладно, вот, а с другой стороны, если бы, опять же, возвращаясь к событиям 8 декабря, а если бы не было этой Беловежской пущи, ну вот если бы у них рука не поднялась подписать, раздраить страну, что было бы сейчас? Вот вы не предполагали, в каком бы мире мы сейчас жили, в какой стране?
Сейчас не думали? Говорить очень сложно. Почему? Потому что вот эти союзные республики, которые в то время существовали в рамках Советского Союза, ощущали, что именно президент того времени, или Борис Николаевич, уже не влиял на те вопросы, которые необходимы для того, чтобы существовали все республики в то время, в том числе и Казахстан, в том числе и...
Ну, тогда Горбачев все-таки.
И Горбачев в первую очередь. Потому что Горбачев уже поддержкой не пользовался.
Ну, то есть они бы, вот эти союзные бывшие государства, они бы все равно ушли, да?
Я думаю, да.
Во многом союз-то был построен на насилии изначально. Хотя мы делали что-то, содружество, братство.
Не столько, может, на насилии, сколько на диктате руководителя Советского Союза в период Михаила Сергеевича Горбачева, в период перед путчем Беловежским, уже чувствовалось, что эти союзные республики тяготеют к самостоятельности.
Поэтому... Что, может, и нормально, кстати, да? Право нации на самоопределение.
В то время это было нормально.
А вы все-таки называете Беловежский путч эти события, да? Именно путч, захват власти.
Я думаю, что это мое ощущение того периода с оценкой сегодняшнего дня.
Вот, а вообще, вот общая оценка советского времени, вот той ауры. Если сейчас вспоминать те годы, то, с одной стороны, да, у людей ностальгия. Те, кто помнят, как это было, когда веришь в завтрашний день, не боишься там увольнения, страха безработицы. Обычная семья и на море могла съездить. И обед в столовой, помню, был 60 копеек в ММЗ. Но ведь и другая сторона медали. Очереди в магазинах огромные, пустые полки, а порой очереди унизительны, там, за туалетной бумагой. И выборы-то были фальшивые, когда мы приходили на голосовать не ради того, чтобы голосовать, а чтобы в буфет сходить, когда в магазинах ничего, а здесь хоть что-то. Вот вы все же, оценивая то время, больше плюсов видите или минусов?
В то время это оценивалось нашим общим народом, россиянами, 50 на 50. Не буду врать, поскольку и я, как житель того времени, и гражданин того времени, проживая уже в республике Мариэл, поэтому у меня было такое двойственное понимание, зачем, для чего. Но после определенного времени понимал, что другого пути-то не было. Иначе это страну может... Советский Союз подвергнут определенному хаосу в умах людей. Это уже с пониманием, понятие сегодняшнего дня говорит о том, что был в какой-то степени и с недоумением воспринят народами, в первую очередь нами, россиянами, а в то же время по прошествии определенного времени понимали, что другого-то пути не было.
Да, кстати, а может и хорошо, что дело ограничилось бумажкой в Беловежской пуще, а не кровью, да? Потому что
это безусловно.
Искусственно соединять нации, которые не хотят. Хорошо, вернемся в наши дни. Вы всегда были на виду, вы главный строитель республики все последние годы. В последнее время, можно вопрос личный, куда вы пропали и чем сейчас занимаетесь?
Нет, я никуда не пропал,
я вижу.
Живу в республике, общаюсь с людьми, значит, занимаюсь стройкой, потому что другого я не умею делать. Коммерцией я никогда не занимался и считаю, что мое призвание быть строителем, хотя, может быть, некоторые люди говорят, ну зачем тебе, Александр, сидел бы ты на пенсии и все, но жизненная позиция такова, которая воспитывалась моими родителями, отцом, матерью, говорилось о том, что каждый человек должен находить свое место в строю, будем так говорить. Умею строить, умею и знаю, что это работа такая сложная, тяжелая, трудная, но в то же время, когда смотришь на объект, построенный нашим коллективом, определенная гордость, потому что я иногда говорю, а посмотрите, а что мы не построили?
Все вашими руками в итоге.
Поэтому это... Коллектив наш работал круглые сутки и много сделал для того, чтобы и республика, и наш город был краше, лучше.
Ну вот в том-то и дело, что коллектив был знаменитый, Мари Гражданстрой, да? А сейчас там висит вывеска печальная, сдается в аренду или продается?
Без комментариев. Да. Значит, у нас не было бы этих проблем, если бы решились... те проблемы, которые были погашены, наши долги, которые существовали в то время. Поэтому я не комментирую и не ищу какого-то оправдания в этом плане. Закон есть закон. То, что я не сумел, или мы не сумели, слово «я» не особенно употребляю, мы не сумели, значит, взыскать те долги, которые нам должны были. Ну, это вот такая ситуация постигла нас. Ну, сегодня в капитальном строительстве большие проблемы. И на сегодняшний день, значит, вы же видите, что объекты строятся, ну, в каком виде, в каком качестве, раз. А во-вторых, значит, те люди, которые работают сегодня и строят, они делают благое дело, стараются для того, чтобы создать определенные условия для людей. Но нормативные акты, которые существуют у нас в стране, сегодня не дают возможности развивать строительство в тех темпах, которые были, положим, лет 5-10 тому назад. Там было много лучше.
А вам не кажется, что у нас строительство, наоборот, опережает потребности? Потому что в Самбатхее уже целый город в городе. Для кого все это делается?
Ну, да, это, безусловно, я понимаю, что покупательная способность населения сегодня такова, что квартира пустует. Но в то время, в то время говорил, и сейчас повторю, застраивая определенные микрорайоны, мы всегда строили школы, детские сады и так далее. Потому что иметь квартиру хорошо, но рождаются дети, есть дети. Они должны пойти в детский сад, они должны пойти в школу. К сожалению, вот это, будем говорить, в определенный период времени, лет 5 тому назад, были нарушены, и сегодня вот мы пожинаем те плоды, которые есть.
А в современной застройщике такое ощущение, что вот после меня хоть потоп. Продал квартиру, а уж как там люди будут жить? Даже дорог-то нет, да? В том же смысле.
Ну, знаете, я не могу так квалифицировать отношения вот тех людей, которые возглавляют ту или иную организацию. Они, безусловно, переживают за ситуацию, которая сегодня есть вот в капитальном строительстве, и проблемы, которые есть. Вот я говорю об этом всегда, и не только на словах, но и на деле. Значит, что такое строительство? Когда-то на совещании, которое проделал Владимир Владимирович Путин в городе Москве на ЖБК-3, выступая, я сказал: Владимир Владимирович, один рабочий строитель дает 50-70 работу других специальностей. Нам нужно полы, стекло, окна, краски, дерево, металл, цемент, щебень. Тогда он с этим согласился и поручил там определенные, вот, определенным должностным лицам министерства в то время, поручил, чтобы рассмотрели как раз именно этот вопрос. Потому что строитель, с моей позиции, это двигатель дальнейшего, это жилье, это обеспечение жильем. Значит, особенно молодых людей, это важно. А второе, это строить производственные мощности и площади, это давать рабочие, рабочие места тем рабочим, которые сегодня находятся вот без работы. Вы же понимаете, что у нас довольно напряженная ситуация в этом плане. Люди уезжают работать в другие области республики, ищут другую работу. И профессиональные строители уходят в другие отрасли, потому что нужно кормить семью, не дано.
Вы знаете, вот не могу не спросить. Вы уникальный человек, потому что вы умудрились пережить трех президентов. Трех. Меняют команды, людей. Вы оставались вот правой рукой, по крайней мере, в сфере строительства, а может быть и ближе, там, в идеологии в том числе. Каким образом вы были настолько убедительны? Разумный.
Видите, закалка, которая дана моим отцом, который прошел войну, работал на руководителем одного из нескольких районов республики, двигался там в определенных делах. Перед тогда время было такое: 4 года на новое место, 4 года на новое место. Это времена Никиты Сергеевича Хрущева. Поэтому, значит, воспитание было в семье жесткое, никакого потворства. Вы, сыновья, должны быть примером во всем. И это воспитание, которое заложено моими родителями, отцом и мамой, безусловно, сказывается на позиции тех людей, которые воспитывались в той или иной другой в семье. И именно такую заколку я получил от своих родителей с юности. И поэтому с детства, я всегда был неутомим, и сегодня тоже.
Вижу, вижу. Еще очень хочется узнать, а кто же придумал вот все эти набережные и дворцы? Это, ну, во-первых, построили их вы, да?
А придумал их предыдущий.
Все-таки это была его идея, да?
Его идея.
А воплощение вашего?
Воплощение было наше. Значит, архитекторы рисовали граждан проекта, чертили определенные виды зданий, а все остальное, что касалось строительной конструкции, там и так далее, внутри все проектировали мы. У нас была целая довольно серьезная группа проектировщиков, которые занимались этим делом, и строили мы, а работали круглые сутки. Значит, суббота, воскресенье. От чего началось? Началось с того, что на этом месте было болото, росла капуста.
Значит, вы, помню, заросли.
Да, там много было чего, и камыши, и все это. А мы начали строить, и в то время другие люди занимались тем, чтобы выполнить вертикальную планировку, подсыпку там, и так далее, и так далее, и так далее. Сети инженерные. Поэтому это то, что было.
Преображение, конечно, кардинальное. Но что сказать тем критикам, которые говорят, что со вкусом у автора было не очень, потому что вот бывший главный геральдмейстер мне рассказывал, что когда экс-губернатор придумывал герб республики, да, опять же, вот все из его фантазии шло. Там даже не медведь был. Вы знали об этом?
Ну, знал.
Что там изначально был осел.
Да, да.
Его еле уговорили. То есть вот как от вкуса или от отсутствия вкуса одного человека зависит облик целого региона. Вот вам в итоге нравится то, что понастроили, выросло?
Знаете, пусть это нравится людям. Я редко бываю на набережной, поскольку здесь душа, сила, пот, тех людей, которые строили эти объекты. Угу. Я повторяюсь, работали круглые сутки, в три смены для того, чтобы сделать. Построили же в короткое время.
Угу. Но при этом гордость испытываете, когда идете по городу, где половина строений ваша.
Ну, я не тщеславный человек. Мы это сделали для людей, для города. И говорить, что это сделали мы, или я, тем более, я это не приемлю. Почему? Потому что ведь вот это единственное, что однообразие архитектуры в какой-то степени со временем появляется такая мысль, а почему именно вот это однообразие вот этих объектов, оно в какой-то степени создает определенное невосприятие. Но там же люди, там работают люди в этих зданиях. Это школа для особо одаренных детей, это административные здания, это ресторан, это Евроспар, который там есть, это кукольный театр, это же все для людей. Поэтому внутри это люди, они не смотрят на те здания, на внешний вид. Хотя они привыкли к этому делу. Важно, чтобы внутреннее содержание отвечало вот функциональным потребностям тех людей, которые там работают, учатся. Поэтому вот так. А началось всего с чего? Началось все с того, что времена, будем говорить, Киселицына, да, построен был первый жилой дом из силикатного кирпича, который сейчас рядом с ЗАГСом одет в гранит и мрамор. Это был первый дом на этом месте.
Угу. Вот, оказывается, кто начал. Что ж, спасибо за интересную беседу. Напомню, вы слушали радиостанцию «Маяк» в Йошкар-Оле, 102.7 FM. У микрофона был Сергей Смирнов, а у нас в студии побывал Геннадий Петрович Александров. Во всех смыслах заслуженный строитель России. Спасибо за эту беседу и до встречи.
До свидания.
Ну а мы продолжим разговор с нашим интересным собеседником на волнах «Маяка» в наших следующих эфирах. И речь пойдет о грядущих выборах президента России, а также о стиле работы нового руководителя республики Александра Евстифеева.
Отличный прием.